Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 31 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем то, что творится на московских дорогах. 602 тысячи автомобилей передвигаются по городу в эти минуты, создают 4-бальные пробки. ЦОДД считает, что это пробки в 3 балла. Посмотрим, каковы перспективы с точки зрения Яндекса на сегодняшний вечер. Еще раз напомню, сейчас 4 балла. Традиционно по понедельникам обычно ситуация более-менее спокойная, но не сегодня. По прогнозам Яндекса, сегодня в 5 вечера будут 5-бальные пробки, а потом в 6 и в 7 вечера город будет стоять в 7-бальных пробках, что для понедельника очень нетипично. Сегодня последний весенний день, будем надеяться, что это не пример будущих летних понедельников. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, обещание России защитить Белоруссию от санкций. Это РИА Новости цитирует высказывание директора Департамента экономического сотрудничества МИДа Российской Федерации. Как можно защитить? Насколько дорого это будет стоить? Первая тема. А вторая тема – это история с коронавирусом. Сегодня, во-первых, появились сообщения о том, что в мае в Москве выявили заболевших коронавирусом на треть больше, чем в апреле этого года. То есть рост заболеваемости выявленной 30% в месяц. Вроде как это много с одной стороны, но с другой стороны Израиль, например, своим гражданам, и это тоже из сегодняшних новостей, вообще запретил ездить в Россию сейчас, кроме особых случаев, что называется, когда уж нельзя не поехать. Российская Федерация с точки зрения Минздрава Израиля теперь в красной зоне с максимальным риском заражения. 7373948, телефон прямого эфира, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот, СМС-портал плюс 7-925-48-94-8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, заявления компании, где производят автомобили «Аурус». Инвестиции в налаживание производства составили не более 2 миллиардов рублей. Эту цифру приводит в эти минуты агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет, что минимальный лимит для денежных переводов граждан через систему быстрых платежей в банках не может быть ниже 150 тысяч рублей в день. Это заявление только что сделано в Центробанке. Первая тема для обсуждения в рамках этого информационного канала – обещание России помочь Белоруссии в том случае, если против последней введут санкции. В новостях есть, мягко говоря, намеки на то, что такие санкции в ближайшее время могут быть. И вот Дмитрий Беричевский, директор Департамента экономического сотрудничества МИД России, говорит: «Мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам». Когда он говорит «мы будем защищать», по контексту понятно, что он имеет в виду именно негативные последствия санкций. Еще Беричевский сегодня сказал, что в инциденте с вынужденной посадкой самолета Ryanair именно западники, именно это его формулировка, усматривают вину Минска. Он предложил сначала провести расследование, потом реагировать на произошедшее, но все-таки главный-то вопрос в другом. Итак, если и когда против Беларуси введут очередные санкции, Россия пообещала ее защищать. Насколько это будет дорого и что мы можем сделать? Станислав Бышок, кандидат политических наук, сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз». Станислав Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, во-первых, насколько вероятно, что против Беларуси в ближайшее время будут введены новые санкции?
Я думаю, что вероятность почти стопроцентная, потому что есть определенный консенсус в западных демократиях относительно того, что это было пересечение красной линии, вот это по фальшивому сигналу о якобы заложенной бомбе посадили европейский рейс и изъяли часть пассажиров с этого рейса. В этом смысле я думаю, что да, санкции будут, и санкции будут касаться не только непосредственно авиатранспорта белорусского, да, уже вот когда летают в обход Беларуси, соответственно, Беларусь теряет деньги уже, но я думаю, что там будут санкции другого характера, не связанные непосредственно вот с самолетами.
Тогда следующий вопрос. Если Россия обещает защитить Белоруссию от последствий этих самых новых санкций, то какой может быть эта защита?
Финансовая, какая еще? Россия всегда финансовым образом защищает Беларусь. Понятно, что есть еще вопросы безопасности, но Минск не хочет российские военные базы на своей территории иметь. Ну, собственно, мы в здравом уме все понимаем, что никакие западные демократии не будут силой и оружия свергать Александра Лукашенко, так что этот вопрос отпадает, остаются только деньги, собственно. Этим Россия может помочь, и действительно здесь некоторая дилемма присутствует, потому что в российском обществе, в общем, прямо скажем, отношение к нынешнему президенту Беларуси весьма критическое, но, с другой стороны, понятно, что с симпатией относятся к белорусскому народу. Поэтому вот, с одной стороны, есть понимание, что да, от санкций страдает в том числе и народ, и поэтому ему нужно помочь. Но, с другой стороны, получается, что мы одновременно этим поддерживаем и действующую власть, к которой есть претензии, причем с разных сторон. Со стороны, что называется, государственников, так и со стороны людей в либеральных взглядах.
Вот этот второй транш кредита в размере 500 миллионов долларов, о котором, судя по всему, договорились 28 мая Путин и Лукашенко, это как раз пример такой защиты?
Ну, насколько я понимаю, это уже было согласовано еще до того, как, собственно, случилась некрасивая история с рейсом Ryanair. Ну да, это действительно один из примеров. Очевидно, что Минск хотел большую сумму, потому что для нас, простых смертных, полмиллиона долларов – это какая-то космическая сумма. А с точки зрения странового бюджета это, ну, так себе история. То есть это явно не то, что, на что рассчитывал Лукашенко. И очевидно, что Лукашенко рассчитывает на существенно большую сумму. Но мы знаем, что, видите, Россия вот выдала часть, собственно, кредита, который был согласован. С другой стороны, Европейский Союз, наоборот, заморозил. Там они должны были 3 миллиарда евро на развитие Беларуси, собственно, перевести. Это все дело вот как раз в контексте последней, в том числе, истории, было заморожено, наоборот.
Вот смотрите, наш слушатель Артем пишет, что взаимоотношения между Россией и Белоруссией напоминают ему разговор детей в песочнице. Когда мальчику предлагают дружить, он говорит, что дружить не буду, а если я дам конфетку? И тогда мальчик начинает дружить. Так вот, а зачем нам такая дружба?
Ну, на самом деле, если говорить про там то, что думают в Кремле, то очевидно, что в Кремле думают о безопасности. И принципиальный вопрос на белорусском направлении – то, что Беларусь, так сказать, это страна, которая находится между Российской Федерацией и коллективным Западом, то есть НАТО. Соответственно, предполагается, что помощь Беларуси в том или ином виде – это некоторая инвестиция в собственную безопасность. То есть тут вопрос не ставится о том, что белорусы думают по поводу поддержки Москвой, Лукашенко и так далее. Здесь вопрос исключительно безопасности. То есть Лукашенко воспринимается как единственный понятный в Беларуси политик, который, что называется, сторожит старую Смоленскую дорогу, поэтому никакие эти самые кованые сапоги солдат НАТО по ней не пойдут.
По поводу неоднозначности помощи. Помните, вы говорили, что с одной стороны вроде как надо помогать народу, с другой стороны приходится помогать Лукашенко. Так вот, Сашка пишет, я не буду говорить, что он написал по поводу собственных мыслей о Лукашенко, но он говорит, да, обычные белорусы-то от такой помощи ничего не получат. Это будет помощь только Лукашенко.
Ну, с другой стороны, ведь и со стороны западных демократий, когда они санкции вводят против Беларуси или против других стран, ведь там же тоже постоянно эти дискуссии относительно того, как бы нам, с одной стороны, проучить власть вот этой страны X, против которой мы вводим санкции, а с другой стороны, не антагонизировать общество. Но пока никто не придумал, как это сделать, потому что если санкционировать конкретных политиков или бизнес, связанный с властью, то они достаточно легко смогут просто там свои активы перевести там на другие фамилии и все как бы освободиться от санкционного давления. Поэтому приходится санкционировать, ну, что называется, сектора, вот, и тогда, конечно, страдают обычные люди. То же самое относится и к российской помощи или к российским кредитам. Ну, а как иначе? То есть, как непосредственно там запросить, чтобы каждый гражданин Беларуси прислал какие-то там российскую, не знаю, в российский Минфин данные своих карточек, чтобы непосредственно карточки там им деньги пересылали из России. Ну, тоже вроде как идея хорошая, я сейчас подумал, но вряд ли наши бюрократы на это пойдут, хотя идея красивая.
А с другой стороны, белорусские власти ведь их тогда всех могут назвать иностранными агентами. Тут просто, вот смотрите, 530-й пишет в этой связи. Россия обещает защитить Беларусь от санкций. Ну, у России свои проблемы с санкциями или мы себя уже от санкций защитили?
Ну, в данном случае все-таки понятно, что у России больше возможностей и себя защитить, и, так сказать, своего партнера. Опять же, повторюсь, с точки зрения Кремля, Россия инвестирует в собственную безопасность. Вот таким вот образом, через поддержание белорусской экономики. То есть здесь совершенно такие... То есть понятно, что это все с точки зрения там, нас, простых смертных или простых налогоплательщиков, понятно, что это все воспринимается немножко так, как саркастически, но вот если бы мы сидели там за Кремлевской стеной, мне кажется, что у нас были бы достаточно такие простые и понятные калькуляции. Если мы не поддержим Беларусь в нынешнем виде, не поддержим нынешнего ее руководителя, то тогда, кто его знает, кто там придет к власти, и, возможно, нам будет нужно гораздо больше суммы выделять, не знаю, для того, чтобы больше поставить каких-то там оборонительных, я не знаю чего, на в той же самой Смоленской области, чтобы солдаты НАТО по старой Смоленской области точно не пришли.
А нынешняя помощь, в том числе и защита от санкций, может защитить нас от того, чтобы в Белоруссии к власти не пришел кто-то другой?
Ну, на самом деле, пока ведь устойчивость действующего президента, она связана в большей степени внутри, это связано с лояльностью силовиков, то есть во время массовых акций протеста, ну, мало кто из силовиков перешел, так сказать, на сторону протестующей, да, не остались. А если у вас все силовики, то есть армия и спецслужбы лояльно действующей политической власти, то там вы выходите на протесты, не выходите, но ничего-то не случится. Ну, соответственно, я думаю, что вот из этого исходит. А относительно того, кто придет следующим к власти, ну, очевидно, в России вот на какую-то большую перспективу не думают и предполагают, что, ну, если там Лукашенко уйдет, то там, скажем, не знаю, премьер-министр временно займет его место, а потом решим. Ну, а вот потом оно когда-нибудь случается. И в России ведь, в отличие от, скажем, западных демократий, мы всегда ставим только на одного человека, как правило, на человека, который и так находится у власти, да, и поэтому для нас являются, ну, несколько такими болезненными историями, когда этот человек внезапно уходит или его свергают и так далее, непонятно на кого ставить, потому что мы ставили только на одного, что было заметно, например, ну, в той же Украине, извините, этот пример, Украину уже там всякий раз вспоминаем, но тут она достаточно близко подходит. Ну,
то есть, подождите, то есть защита Беларуси от санкций в нынешнее время, это своего рода свидетельство того, что помогая Белоруссии, есть у властей, во всяком случае, есть некая уверенность в стабильности Белоруссии с Лукашенко.
Да, есть скорее опасение, что вместо Лукашенко любой другой человек, который придет там относительно демократически к власти в Беларуси, будет менее настроен на интеграцию с Россией, чем Лукашенко. Вот в этом проблема, которую не все проговаривают. Проблема такая, что образ России, образ, скажем, союзного государства, образ интеграции, он как-то настолько сейчас связан с Лукашенко, с Белоруссией, что тот антирейтинг, который есть у Лукашенко, и там предположительно растущий, хотя в Беларуси нельзя проводить соцопросов и нельзя опубликовать данные, поэтому мы не знаем, растет он, падает, что с ним происходит, но предположительно. Тот антирейтинг, который есть у Лукашенко, он перекидывается, к сожалению, и на союзное государство, и на Россию, потому что Россия одна из первых признала результаты сомнительных выборов августа 2020 года.
Спасибо, Станислав Бышок, кандидат политических наук, сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз», был с нами на прямой связи. Виталий, который из Филей, обращает внимание на, как он пишет, интересную деталь. Кредиты дают в долларах. Вот этот второй транш кредита, о котором сейчас говорят после встречи Путина и Лукашенко, это действительно не новая договоренность, это продолжение прежних договоренностей, но все-таки размер-то его 500 миллионов долларов, а не рублей. Не в рублях, пишет Виталий. Смотрите, в долларах это привет эффективной дедолларизации. Что еще? Из Май пишет. Если в Украину на революцию Запад потратил 5 миллиардов долларов, сумма, потраченная на белорусскую революцию, думаю, аналогична и не получилось. Вот начали «если», то есть вы допускаете, что это не так, а дальше вы уже говорите о аналогичной в Беларуси. Не очень как бы это убедительно, но все-таки, представляете, говорит Май, уровень ярости и раздражения в отношении этой маленькой страны. Виктор из Пятигорска не понимает, каков ответ на вопрос, поможет ли Лукашенко в России в трудную минуту, как он помог с Крымом. А он помог. 7373948, телефон прямого эфира. Это было не утверждение, это я переспрашивал Виктора из Пятигорска. Вы можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете присоединиться к нам по телефону. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Ой-ой-ой.
Алло.
Да, прошу.
Алло. Добрый день. Да, ну, никаких, конечно, сомнений быть не может. Беларусь – это единственный наш партнер, славяне-братья. И еще Украину подтягивать надо. По-любому. Без Украины мы уже не Россия. Это будет Московское княжество. Понимаете?
А если не дать этих денег, если не защитить от санкций, то это оттолкнет?
Деньги не надо давать, Юрий, надо работать. Там заводы работают, фабрики, все, и торговать надо, и работать нормально. А нечего уповать там на какие-то деньги, дали.
То есть не надо, Олег, я возвращаю вас к теме, не надо защищать от санкций, надо просто работать.
Надо просто работать, торговать. Займы выгодны,
все, и все. Я понял, вот спасибо. Чемпион по сим-картам Олег, обращает внимание Алексей Морозов. В данном случае, кстати, не так много звонков с этого номера. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. День,
спасибо за эфир.
Прошу.
Вы знаете, когда говорят о Белоруссии, все время повторяют одно фамилию. Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко. Он не для себя это делает. Он делает для своего народа. И то, что там работают заводы, это правда. И рабочие его поддержали во время любого пункта. Надо помогать. А Запад показывает нам, когда он сейчас...
Ну, то есть за ваш счет можно помогать, в том числе и за ваш счет.
Это не за наш счет.
Нет,
это,
подождите.
Это за счет того, чтобы у нас базы не образовались в Смоленске.
Нет, еще раз, если что, тогда и за ваш счет можно.
Мы уже помогаем за наш счет не только Лукашенко.
Все, а понятно. Плитки. Можно и... Витя так и не ответил на вопрос. 7373948. Виталий из Филей в кои-то веки соглашается с Олегом. Меня, говорит, такая стратегия устраивает. Денег не давать и работать. Причем лучше всего работать на словах.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это бесконечный спор, Виталий. Рабочие поддержали точно, и на минских заводах, куда он приезжал, его не освистывали. Одно. 485. Даже если мы не любим Лукашенко, мы вынуждены с ним сотрудничать на фоне иностранной агрессии против нас. Если Лукашенко кредиты дают, значит, деньги нужны, значит, в Белоруссии все убыточно и не так все хорошо. Это Владимир, 778. Неоднократно еще об этом будем говорить. Теперь давайте про коронавирус. Тоже тема, которую мы чуть не каждый день затрагиваем. Сегодня стало известно, что в мае количество заболевших коронавирусом на треть больше в Москве, чем в апреле. Число подтвержденных случаев заражения 87 159. ТАСС это сам высчитал на основе открытых данных Федерального оперативного штаба. За последние сутки не так много, как было уже за последние несколько недель, но все-таки 2614 новых заболевших зафиксировано. С одной стороны, с другой стороны, мы выходим на улицу, и, как кажется, ситуация, ну, люди более спокойно относятся к опасности заражения, и это бросается в глаза. С третьей стороны, вот еще сегодняшняя новость. Израиль временно запрещает своим гражданам ездить в Россию, включая нашу страну, в список так называемых красных зон по коронавирусу. Значит, мы что-то не понимаем про опасность коронавируса здесь и сейчас. Алексей Куриный, член Комитета Госдумы по охране здоровья, он с нами на прямой связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, то есть народу без масок все больше, тем временем со стороны, когда на нас смотрят, так Израиль запрещает своим гражданам сюда ехать. Тут, говорит, красная зона. Так что на самом деле?
Ну, я думаю, они перестраховываются. На сегодня Россия не является той опасной страной, которую пытается изобразить там Израиль или где-то в других местах. Пока у нас третья волна достаточно сглаженная. И это следствие не столько там какой-то успешной кампании по вакцинации, даже скорее наоборот, а следствие того, что многие, особенно в крупных городах, наши граждане просто переболели. И сегодня эта волна не имеет такого подъема, как, например, она имела в Западной Европе.
Тогда вот этот 30-процентный рост числа выявленных зараженных, как это понимать?
Ну, он будет, подъем этот будет, он понемножечку фиксируется, мы его видим, но вот тех, скажем так, цифр, которые были осенью прошедшего года, я думаю, мы их избежим. Потому что даже вот сейчас выборочные исследования по крупным городам, например, по Москве еще по ряду говорят, что более половины жителей переболело просто. Многие без, скажем так, официального диагноза просто.
Это все-таки, возвращаясь, нам с одной стороны говорят, ходите в масках и перчатках, с другой стороны, большинство все-таки не ходит в масках и перчатках, и когда их заставляют, явно с недовольством делают это, с другой стороны, рост есть, но вы говорите, даже 30-процентный рост за месяц, это не так страшно.
Ну, это не та волна, которую ожидали, или которой опасались. И я повторю еще раз, это следствие не какой-то там особенной картины именно в Российской Федерации, это следствие того, что просто в России... На мой взгляд, во многих городах людей переболело гораздо больше, чем в той же Западной Европе. Как раз вот в прошедшие две волны.
То есть это опасность, которую мы, судя по всему, минуем на глазах?
Ну, она будет не такая. не такая, скажем так, не такой подъем, как в Европе. Во всяком случае, сейчас, исходя из тех цифр, которые мы получаем.
Ну так про коронавирус надо будет забывать потихоньку? Или это что-то, что к нам еще вернется? Или, может быть, даже останется с нами?
Это то, что нас будет сопровождать, я думаю, еще не год и не два, может быть, гораздо больше. Поэтому у кого-то иммунитет ослабевает, у кого-то действует вакцина, у кого-то не действует. Нам придется с этим жить, и те ограничительные меры, которые сегодня некоторые уже со скепсисом воспринимают, их придется соблюдать. Я думаю, государству надо для этого придется прикладывать усилия.
Насколько прав наш слушатель Артем, который пишет, что это привет майским 10-дневным каникулам?
Ну, здесь трудно, здесь два вида уже взглядов было на эту тему. Некоторые считали, что они сыграли, наоборот, благоприятную роль, потому что разобщили большие коллективы. А некоторые говорят, что, наоборот, произошло такой тесный обмен, скажем так, и это, возможно, тоже способствовало росту. Пока ни одна из теорий не может быть ни подтверждена, ни опровергнута полностью.
Мы ждем популяционный иммунитет?
Мы ждем, мы работаем в этом направлении, чтобы у нас был популяционный иммунитет. И все-таки к концу августа надеемся на те 60-65%, которые были заявлены. Хотя пока к этому предпосылок, если честно, особенно нет. Низкие темпы, очень низкие темпы вакцинации.
Недоверие?
В основном, да, в основном недоверие. Но и мне кажется, слабость государственной пропаганды на политическом поле у нее гораздо лучше получается, чем вот на фоне убеждения своих же собственных граждан прививаться.
Спасибо, Алексей Куриный, член Комитета Госдумы по охране здоровья. Надо как-то убедить людей прививаться, говорит он. Если половина переболела, то где популяционный иммунитет? Почему его до сих пор не объявили, пункт 13? Ну, потому что он объявляется не во время половины переболевших. Алексей Куриный надеется, что хотя бы 65%, а я помню, другие специалисты говорили даже про 70% населения, вот, которые так или иначе сталкиваются с вирусом, для того, чтобы популяционный иммунитет появлялся. Так вот, Алексей Куриный, а он врач, напомню, помимо того, что он депутат Государственной Думы, ожидает это к концу лета. 7373948. Нет, только загонять на пункты вакцинации, уверен Виталий. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Борис Семенович, как у вас с вакцинацией?
Ну, я вакцинировался, жена вакцинировалась. Так что в этом плане мы люди дисциплинированные.
А вы потому что дисциплинированные? Ну, то есть почему другие-то не такие дисциплинированные? Или вы еще такое знаете?
Вы знаете, точно, игра слов интересная. Дело в том, что у нас в России пофигизм – это национальная черта. И никуда от нее не денешься. Тут прямо ее надо или вытравливать, или палками выколачивать, или с ней смириться.
Ну вот, судя по всему, мы скорее сейчас придерживаемся варианта смириться. И что дальше, как вы думаете?
А что дальше? Будет, наверное, подъем какой-то осенью опять, потому что люди вакцинироваться не идут. Ну что это такое, там 10 с чем-то там процентов или 12?
Ну, с другой стороны, 12 это уже не 6.
Ну, а что в этом хорошего, если в Америке там 100%, в Израиле там вообще какие-то запредельные цифры вакцинации. В Китае вообще нет ковида, потому что там дисциплина, ну, на высочайшем уровне. Понимаете? Мы же не хотим брать пример с Китая, нам никто не в пример.
Хорошо, понятно. Виталий предлагает помножить то, что Борис Семенович называет пофигизмом, еще и на сопротивление рептилоидам с Биллом Гейтсом. И вот тогда получится наша нынешняя ситуация. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день.
Да, Николай, 20 Москва. Секунд, Николай.
Вот какое дело. Если бы нас в детстве не прививали, у нас бы было ровно наполовину меньше вообще нашего народа. Так что, товарищи, идите и прививайтесь. Это все так и должно быть. Это простая, так сказать, аксиома.
Понятно. Но Вадим вот обращает внимание, что на границах, если мы пытаемся пересечь границу, все эти вакцинации особо не котируются. На всех границах до сих пор нужен платный ПЦР-тест. Может быть, действительно, если хотя бы на границе вакцинация заработает, тогда люди как-то быстрее пойдут на соответствующие пункты. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 31 мая, сейчас 16:37. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Сейчас там четырехбальные пробки, 602 тысячи автомобилей создают эти четырехбальные пробки. И важная деталь, в некотором смысле новшество 2021 года. Обычно по понедельникам пробок не было. Так вот, сегодня, судя по всему, первый понедельник, когда они будут. Сейчас 4 балла, в 5 вечера 5 баллов, и потом, это прогноз Яндекса, 2 часа 7-бальных пробок в районе 6-7 вечера. Прогноз по темам, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, видео с измученными лисицами в шапито. Все смотрят, все изучают, это было в Миассе, но все продолжают идти в подобного рода цирк. В Госдуме, например, возмутились этим видео, поговорим с вами. Что с этим делать? Первая тема. А вторая тема – это грамотность. Опрос выявил отношение работодателей к резюме с ошибками. И, как выяснилось, каждый второй руководитель считает не только орфографические, но даже пунктуационные неточности основанием для отказа в приеме на работу. С одной стороны, мы говорим о том, что, ну вот, правило, все это как-то осталось в доинтернетном прошлом. Но вот видите, правила, которые к правилам относятся, судя по всему, перешли из этого прошлого в наше настоящее.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, цирк Шапито в Миассе. Кто-то туда пришел и начал вести видеозапись. Потом эту видеозапись выложили в интернет. Ну и, как часто такое бывает, люди, которые на это посмотрели, пришли в ужас. Что там было? На самом деле речь шла о том, что вот эта веселая постановка была с участием лисичек, которые, как некоторым показалось, были недостаточно, что называется, бодры и веселы. В заголовках используются формулировки типа «видео с измученными лисицами возмутило зрителей». Но зрители ведь ходят в эти шапито, и покуда зрители, покуда есть спрос, предложение будет. С другой стороны, существуют депутаты, которые могли бы запретить такое предложение в принципе. Непонятно, понравится ли это тем, кто сейчас покупает билеты на цирк Шапито, но как бы то ни было. В Госдуме возмутились появлением видео с измученными лисицами в Шапито Миасса. Мы дозвонились до председателя комитета по экологии и охране окружающей среды, депутата Владимира Бурматова, и вот что он сказал.
Ну, я, во-первых, хочу все-таки обозначить, что у нас цирки Шапито, они являются формой фактически незаконной деятельности, и там надо очень внимательно разбираться надзорным ведомством и правоохранительным органам, кто там давал разрешение на проведение этого представления. Значит, куда там смотрела администрация города, и этого, конечно, быть не должно. Вот цирки Шапито у нас наряду с контактными зоопарками, значит, и другими формами такого, значит, издевательства над животными под видом культурно-зрелищной деятельности, они полностью должны быть запрещены. Мы сейчас ввели лицензирование цирков, которое в настоящий момент идет. Начиная с следующего года, с января, у нас цирки без лицензий работать не смогут. Ну а сейчас я рекомендую всем руководителям городов, муниципалитетов, районов внимательнее смотреть на вот эти вот гастролирующие цирки, потому что, безусловно, это нарушение всевозможных правил содержания животных. Это может быть квалифицировано, с моей точки зрения, как жестокое обращение с животными. Я видел эти кадры, это действительно, ну, с моей точки зрения, недопустимо. Так животные в таких условиях находиться не могут. Ну и, конечно, знаете, вот тоже спрос рождает предложение. Если бы люди туда не шли, если бы не покупали билетов, то и такой формы уродливой гастролирующих вот этих вот безобразных кочующих цирков их бы просто не существовало. Пока продаются билеты, они в нарушении всех норм будут ездить и эти деньги собирать. Поэтому пока эта работа должна лечь на правоохранительные органы, на надзорные ведомства, на прокуратуру и, безусловно, на власти тех городов, которые вправе такому цирку сегодня отказать в предоставлении места для проведения вот этих вот выступлений. Хочу подчеркнуть, что это не просто там каприз. сюрпризы или вкусовщины, эти выступления и эти мероприятия, они действительно одинаково опасны и для животных, и для зрителей, и для работников этих шапито, потому что примерно поровну случаев, когда такие выступления заканчиваются либо трагедией для животных, когда животные гибнут или получают травмы, увечья, когда животные, обезумев от условий содержания и так называемых выступлений, нападают на зрителей, такое, к сожалению, тоже случается, и когда эти животные нападают на дрессировщиков, то есть на работников вот этих вот шапито. Непонятна совершенно логика городских властей, которые разрешают опасные для людей мероприятия. Этого делать сегодня не надо. Есть законный способ, законное право отказать в проведении таких мероприятий.
Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды. Ну, а, во-первых, вопрос. Если это настолько плохо, то не очень понятно, почему это не только у нас. Ну, то есть, было бы понятно, если бы везде уже запретили, а мы вот, ну, по какой-то причине, может быть, были заняты другими законами, не успели. Так нет, это существует не только на территории Российской Федерации, или что, у нас особенно незаконные цирки шапито? Или мы опять возвращаемся к разговору о том, что такое цирк по определению? Ну, вот, например, 312-й пишет, что циркам надо запретить использовать животных в своих номерах. Тоже Хвостов пишет: я и в обычный цирк не хожу, а шапито за гранью добра и зла. Алла из Северного Тушина предлагает, чтобы тех, кто ходит в цирк, запирали в клетку. Ну, чтобы они поняли, каково животным, прежде чем купили билет. Ну, тогда очень многие вещи из того, что лично вы не делаете, вам придется проводить как эксперимент с другими. Но ведь вы цирки обвиняете в экспериментах над животными. А сами предлагаете устраивать эксперименты над людьми. Непонятно. 7373948. Телефон прямого эфира. Артем пишет нам, что недавно один популярный канал снял фильм о жизни современного цирка в России. Видимо, вообще цирка. И вот, как пишет Артем, в этом фильме говорят: денег нет, животные не доедают, никакой ветеринарной помощи, никакой техники безопасности, животные не доедают, акробаты бьются. И то же самое с гастролирующими зоопарками. Но люди бьются там, где... ну, где есть опасность. И это будет всегда вне зависимости от того, как это работает. Григорию из Санкт-Петербурга даже запах цирка не нравится. Даже не в цирке, а вокруг цирка. 7373948. Телефон прямого эфира. Но, возвращаясь к измученным лисицам, которые на видео это заметно, что они, ну, как бы не очень довольны тем, что с ними происходит. Кто-то пишет, они выглядят уставшими, но они падают, это видно. Они рычат, это тоже видно. Их заставляют это делать, это тоже видно. Такое бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, а Игорь Беспрозванный напоминает нам довольно широко распространенную народную мудрость: кто в армии служил, тот в цирке не смеется. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Сейчас мы наладим телефонную машину, чтобы ей было удобнее пользоваться. И тогда, да, можете присоединяться. 7373948. Про цирк. Вот цирк с животными. Это же как посмотреть. На некоторых людей тоже во время работы, когда посмотришь, они выглядят как уставшие, падают от усталости и, может быть, даже изредка рычат. Но тогда ведь это возвращение к разговору о цирке как таковом. Животные в цирке — это неинтересно, майор 517 пишет. Но это вот вам неинтересно. А судя по тому, как разбирают билеты другие, есть люди, их много, которым это вполне себе интересно. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Борис Москва.
Да, Борис.
Вы знаете, значит, ну, начнем с того, что я категорический сторонник, например, зоопарков, да, то есть тоже близкая тема, вот, потому что считаю, что они ведут огромную работу по спасению исчезающих видов животных. Вот, но это просто, чтобы не смешивать все вместе как-то. Что касается цирков, ну, зверинцы, вот, да, то, что вот, в шапито, это зверинец, самый натуральный. Вот. Я против этого просто, потому что, скажем так, там, в принципе, нет, невозможно, смотрите, соблюсти необходимые нормы содержания животных.
Секундочку. Ну, во-первых, вы наверняка не проверяли, можно или нельзя. Это первое. Второе. Вот вы говорите, я против. Ну, так и не ходите. А другие ходят.
Не хожу. не хожу.
А другие ходят, вот, значит, им
нравится. И цирк перестал любить именно из-за дрессированных животных. Вот. Знаете, здесь тогда, на самом деле нужно заключение биологов. Знаете, вот даже внутри, вот возьмем самое простое, собаки, да? Мы же занимаемся дрессировкой собак.
Ну вот.
Вот. Это же не насилие, да?
Ну вот.
Причем, значит, ну я как старый собачник, значит, есть породы предрасположенные, да, к дрессировке. То есть вот есть собаки, которым доставляет удовольствие выполнить команду хозяина, хорошо выполнить. Вот. Это вот у нее такая психологическая особенность. Вот то же самое, мне кажется, должно происходить с цирковыми и тому подобной дрессировкой.
Так оно так и происходит наверняка. 7-3-7-3... Нильс Майкл, законом запрещено ходить в цирк? Нет. Шапито запрещено? Нет. Не понимаю проблемы. Но господин Бурматов, вот депутат Государственной Думы, только что у нас в эфире говорил, что там еще не все понятно, насколько это законно насчет шапито. 7373948, телефон прямого эфира. Очень хорошая, кстати, аналогия. Вы, которые говорите, что цирки шапито в том числе надо запретить, вы уже запретили, да, держать дома кошек, собак и рыбок? Или это что, значит, на потребу публики нельзя, а на потребу самому себе можно? Ведь и там насилие над животными. 7373948. Вы же нашим мнением интересуетесь. Мы говорим, это Алла, что нам не нравятся номера с животными, а запретить никому не можем. Это же не просто мнение должно быть. Вы же должны какую-то логику придерживаться. Вот, например, вы должны сказать, ну, как кажется, это было бы логичным. Надо запретить цирки, надо запретить собачек, кошечек там и так далее. Это же вообще, в принципе, так не должно быть. Хорошо, это интересно. А вот это мне не нравится, ну да, бывает. 7373948. Каждому что-то не нравится. Как правило, кстати, не нравится то, что делают другие. Немного людей, которые могли бы сказать, мне не нравится, как я делаю вот это и вот это, запретите мне. Я тоже считаю, что домашние животные, лошади, собаки, это допустимо, а дикие, если они используются людьми, вот это неправильно. Дмитрий Алекс, вот эта логика тоже понятна. 485-й, мы же не заставляем наших домашних животных плясать на потеху публики. Ну, действительно, вы же заставляете их делать это только на потеху самому себе. Может быть, правильно закрыть все цирки, зоопарки, запретить держать собак, кошек, рыбок, кур, свиней, овец тоже запретить, пишет 775-й. Вот примерно так. Монг 13 говорит, но моя же собака выглядит счастливой. Правда, он добавляет, придурковато счастливой, но это его слова. У меня кошка делает, что хочет, а в цирке интересна только акробатика. Цирк Дю Солей великолепен, пишет 824-й. Артем говорит, что в цирке Навернадского животные прекрасно выглядят. Но там и билет стоит на шоу от 3500. А для провинции сумма на развлечение в 3500 неподъемная. Вот так. Виталий говорит, слушайте, каждый, кто сейчас говорит о том, что надо запретить цирки, вспомните, вы однажды брали кота за задние лапы? Вы однажды делали тачку? Я не знаю, что это такое, но Виталий знает.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Опрос выявил отношение работодателей к резюме с ошибками. 50% работодателей, то есть 50% руководителей в России считают орфографические и пунктуационные неточности основанием для отказа в приеме на работу. 17% уверены, что кандидата, который пишет с ошибками, нельзя вообще ни на какую работу брать. 33% менеджеров по персоналу считают, что неграмотность неприемлема только для претендентов на определенные позиции, типа топ-менеджеров, секретарей, менеджеров, которые работают с клиентами, редакторов. Ну, это было бы странно даже спорить на эту тему, и пиарщиков. 39% опрошенных сказали, что проблемы с грамотностью – это не причина для отказа в трудоустройстве. Наиболее строгий подход к резюме в этом отношении проявляют компании с численностью штата от 100 человек до 1000 сотрудников. Елена Шмелева – филолог и заместитель директора и ведущий научный сотрудник в Институте русского языка Российской академии наук. Елена Яковлевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Может ли нормально работать безграмотный?
Ой, ну, конечно, сложный вопрос. Но если это такая физическая работа, то да. А если все-таки работа связана с языком, то нужно разговаривать с людьми, нужно объяснять что-то людям, нужно посылать письма, скажем, деловые, то мне кажется, что нет.
Если я попытаюсь вам возражать, если я буду разговаривать с людьми, я ведь разговариваю, не проставляя знаки препинания.
А вы знаете что? Что это связанные вещи. Дело в том, что, скорее всего, люди, которые плохо формулируют вообще и плохо пишут, плохо и говорят. То есть говорят «бэ-мэ», вставляют ненужные слова, и вообще как речь нечеткая и непонятная, и не всегда понятно, что человек хочет сказать. Конечно, это не я, то, что я говорю, это не стопроцентная зависимость. Бывают люди, вот, у которых именно какие-то проблемы с орфографией, вот именно получилось так, что-то не выучили в школе. Но вот здесь же еще, насколько я слышала, речь идет о резюме. Это еще и показатель того, что человек не очень-то ценит эту работу и даже, например, не удосужился проверить свое резюме.
С вашей точки зрения, то, что происходит с русским языком, ну вот на публике, что называется, ведь люди действительно стали писать более безграмотно, чем прежде, или стали позволять себе так писать? Вот то, о чем вы только что сказали.
Да, стали позволять себе так писать. Дело в том, что ведь мы вообще не знаем на самом деле, как писали раньше. То есть знают школьные учителя, которым всегда писали ученики, там, диктанты, сочинения. Но то, как пишут взрослые люди, мы толком не знали. Ну, конечно, иногда была переписка такая личная. Но в публичное пространство это не выходило. Любой текст публичный проходил корректуру, редактуру. Вот мы читали с вами книжки. Книжки или газетные статьи, которые перед этим исправили грамотные корректоры и редакторы. А теперь мы все общаемся в интернете, пишем в социальных сетях и все. И тут оказалось, что люди пишут, ну вот, не так, как когда их правят. И все-таки... То есть, конечно, это было и раньше, но просто сейчас это вышло в такое массовое публичное пространство. Мы это все увидим.
И все-таки я пытаюсь задать вам этот вопрос, потому что мы действительно этого не видели. Но вы-то не могли этого видеть или не видеть. Скажите, по вашему опыту, люди стали более безграмотными?
Ну вот я говорю, мы тоже этого не видели. Филологи всегда очень много лет изучали печатные тексты. И только сейчас, ну сейчас, последние там несколько, не знаю, 30 лет, 40 лет, мы стали изучать тексты людей, вот написанные непосредственно, понимаете? Вот, и увидели, да, пишут люди многие неграмотно. При этом я вам скажу, что все-таки нельзя такое впадать в какое-то отчаяние. Очень, как вы знаете, и в том же интернете есть масса людей, которые исправляют, которые сердятся, когда пишут неграмотно. А есть вообще граммарнации, которые просто все правят и зачеркивают. Так что я бы сказала так, что да, для части людей, вот это, ну, для части наших граждан, это не играет никакой роли, как написано. Но все-таки для очень многих людей это важно. Вот этот вопрос как раз показал, я думаю, что процент примерно такой же, что больше половины считают, что все-таки если текст неграмотный, то, скорее всего, человек не очень хорошо выражает свои мысли, или не очень образованный, или не очень с ним хочется общаться.
Спасибо, Елена Шмелева, филолог, заместитель директора и ведущий научный сотрудник Института русского языка. Либо неграмотный, либо, в общем, не сильно хочет. Потому что если бы хотел, попросил бы кого-нибудь перепроверить, раз уж мы поговорим про резюме. А лучше написать что-то стоящее безграмотно, чем бред, но по правилам, пишет 824-й. Видите, какая штука? Но только что Елена Шмелева говорила о том, что вы ведь не для себя пишете что-то стоящее, а для того, чтобы это кто-то прочел. И тут выясняется, что каждый второй, ну вот если мы говорим о руководителях, то, что вы написали стоящее безграмотно, просто не дочитает до конца. И получается, что вы тогда говорите, а мне на них. Ну, в общем, все равно. 7373948. Виталий жалуется нам, что он вроде как грамотно пишет, но у него пунктуация хромает. Уж очень, говорит, я люблю ставить запятые там, где нужно и не нужно. Артем жалуется нам, что когда периодически обновляет резюме, видели бы вы, говорит, насколько безграмотно составлены вакансии с точки зрения чего-то. Я даже не могу понять, о чем он написал. Так как с точки зрения чего-то, так и с точки зрения орфографии. И вот он настаивает, что его резюме в этом смысле грамотнее. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Ну, вот если речь идет в отношении резюме, значит, я считаю, безусловно, к этому вопросу подойти нужно достаточно ответственно. Помимо того, что написать свои определенные достоинства, плюсы там и так далее, в обязательном порядке проверить на орфографию и пунктуацию. А вот если размышлять с точки зрения что большая часть населения становится менее грамотными, то вот здесь не совсем согласен. Дело в том, что все современные редакторы, в которых, в принципе, мы работаем, при написании делового письма, обращений, ну и так далее, они все-таки нас поправляют, подчеркивают, в нужном русле вносят соответствующие изменения, и мы как бы воспринимаем это уже на автомате. Вот если, например, я сейчас по себе сужу взять листок бумаги, взять ручку и написать деловое письмо на двух листах.
Да у вас рука устанет.
Ну, ничего страшного, но не про это. Но, скорее всего, я там допущу достаточное количество и орфографических, и пункционных ошибок. Потому что глаз все-таки привыкает к монитору, мы работаем-то на компьютерах или на ноутбуках. И, опять же, в условиях отсутствия соответствующего редактора. Вот. Но, в принципе, если 2-3 раза-то проверить, то, конечно же, эти ошибки-то я и найду.
Смотрите, Елена Шмелева, ведь она предложила нам вот этот поворот. Это отношение к тому, кто это будет читать, а не безграмотность.
Вот если мы говорим о некой, ну, оферте, да, об общем каком-то документе, то есть то же самое резюме, где мы себя предлагаем, безусловно, очень грамотно надо к этому вопросу подойти. Когда речь идет о деловом письме, ну, конечно же, там никаких ошибок допускать, значит, невозможно, но все это исправляется с помощью редакторов. И мы просто ленимся, ну, что называется...
Это отношение.
Но вот отношение к чему? Отношение
к тому, к тому, кто это будет читать. Вот как Алла пишет, мне все понятно, остальные пусть разбираются в моем послании, если им сильно надо.
Но вот если смысловая нагрузка, которую вы заложили в письмо, она будет неграмотной, то тот, кто будет читать по отношению к этому человеку или там к этой организации, вы проявляете неуважение. А если будут допускаться орфографии либо пунктуации, я имею в виду часть ошибок, то вот те же самые редакторы, они спокойно поправят, и письмо уже уйдет в надлежащем виде.
Было бы желание, и мы опять возвращаемся к отношению. 7-3, значит, нет желания. Ради этих, которые будут это читать, я еще редактором буду пользоваться. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Евгений. Москва. Ну, знаете, тут тоже нельзя сбрасывать со счетов такой момент, что существуют люди, у которых там врожденная дислексия, да? Там,
нет, ну мы же понимаем, что таких людей мало.
Ну, мало, но среди них есть просто там звезды мирового уровня, при том, при всем, ну, как бы.
И что? Это нас никак не дает нам вывода.
Я понял. Я могу вам просто по себе сказать, вот я, например, как бы в издании там, ну, корректором работал, потом, соответственно, сменил работу, и сейчас я иногда просто в ужас прихожу от того, что, так сказать, что я пишу, да, то есть я вот читаю, потом, ну, понимаю, да, и вот опять же, я анализирую, почему...
Все, у нас последние секунды, а я должен еще одну вещь сказать до новостей. Тут несколько человек писали, так или иначе, мол, вы же ведущие, вы же работаете с нашими текстами, ну, и я бы сказал, ну, что-то все правильно написано. Далее новости.